Что такое елей освящения, совершаемый по праздникам на Всевышнем? За Всевышнем деле древности люди собирались на молитву и на трапезу. И в старину на трапезе участвовал елей. Это было масло, которое заменяло благовоние, было очищающим, помазывали волосы, руки. И вот память об этом еле помазанном на трапезе мы помазываем крестиком на лбу у молящихся. Сейчас предсильный ворочит прошлое, подтверждаемая история Мертвечина, важное стремление вперед. Значит ли мы на ложном пути? Нет, Бердяев считал себя аристократом духа. Он считал, что прибей духа своего прошлого не помню. Аристократ духа на прошлое оглядывается, извлекает из него уроки и любит его, то есть то, что в нем прекрасно. Поэтому Бердяев, хотя и видел, как в истории все окаменевает, становится мертвым, он же видел другое, что дух все равно через это мертвое пробивает себе дорогу и идет вперед. Есть ли связь между идеями Бердяева и философским взглядом Рериха? Если да, то в чем? Тут довольно большая противоположность. Бердяев был самым крупным русским критиком теософии, антропософии и всех оккультных доктрин. На русском языке нет более сильной критики. Он считал, что вся теософия во всех ее проявлениях не антропологична. Он говорил, что в теософии так же мало Бога, как в антропософии мало человека. Потому что теософия подменяет Бога безличным каким-то началом, а антропософия разделяет человека на ряд измерений, бесконечных перевоплощений, в конце концов, личность исчезает. Поэтому он считал всякий оккультизм антиперсоналистическим, то есть противящимся личности. В чем отражается влияние Соловьева на формирование Бердяева как философа? Ну, во-первых, это синтез между христианским богословием и современной философии. Это первая общая черта. Во-вторых, как и Соловьев, Бердяев считал, что роль России сблизить два полюса, чтобы избежать безбожного человека и бесчеловечного Бога. Бердяев считал важным освящение культуры, одухотворение культуры. Не отрицание ее, а одухотворение. И в этом отношении он, конечно, продолжает Соловьева. У него не было таких гностических идей вроде софиологии Соловьева, но у него были свои гностические идеи с нетварной свободой. И, конечно, социальная философия Бердяева, его борьба за свободу общества и личности, конечно, соединяет их Соловьевым, несомненно. Вот. Но по стилю мышления и писания они были разные. Соловьев классик. Он пишет отточенно, логично, в чем-то статично. Бердяев – поток. Большое влияние на Бердяева оказали Берме и Ангел Вселенной. Скажите, я взгляну подробно. Яков Берме был собожником, протестантом. Но сапожник и начитанным, и человеком, имевшим мистические видения. И после этих видений он написал несколько книг. Одна из них, вернее, переведена на русский язык. «Аврора» или «Утреннее для восхождения» и «Христо Софии», «Путь ко Христу». Это замечательные книги. Они обладают таинственными свойствами. В юности я как-то начал читать «Аврору» и на 20-й странице бросил, ничего не понимаю. Но потом прошли годы, я открыл, и он сказал, что все понятно. Главная тема Якова Берме заключается в теме зла. Он не мог принять ту концепцию, которая у нас расхожей является в популярной теологии, что якобы зло пришло только с человека. Зло, по мнению Якова Берга, вошло в материю, в природу, еще до человека. Ну, далее Яков Берг считал, что поскольку в самом божестве нет различия добра и зла, то из этой тайны, из этой бездны могло проявиться как из потенции и то, и другое. Эту же мысль развивал потом Шеллинг, конкретно опираясь на Якова Берга, а от Шеллинга ее перешло к Бердяеву. Как понимал Бердяев, значит, есть у нас несколько книг о Якове Берге, вот в курсах истории философии времен раннего возрождения. Вот. Но, в общем, достаточно серьезных работ нет. Сам Бердяев написал замечательные этюды о Якове Берге, но они напечатаны в журнале «Путь» в 1932 году, пока это мало заслуга. Как понимал, я относился к социальному неравенству. Он стремился к равенству в законе, чтобы люди были равны, но считал, что иерархичность сохраняется, что люди не должны быть все одинаковы, что есть разные таланты, разные дарования. В нем, конечно, был элемент такого аристократизма. В общем, что-то ведь в этом и есть. Нельзя, чтобы все были совершенно одинаковы. Иначе люди не будут нуждаться друг в друге. Нужда у людей друг в друге, потому что они неоднородны. Какой оценки можете дать личности творчества Розанова? Однозначной оценки дать не могу. Бердяев выступал против него с резкой критикой. В частности, он выступал против мысли Розанова о том, что мир настолько полюбил Христа, что потом он прогоркались, все стало отвратительно. Вот. И все-таки Розанов в какие-то моменты был антихристианином. Бердяев этого перенести не мог. Что касается моего отношения, оно такое же неоднозначное, как неоднозначен сам Розанов. Он крайне противоречив. И в его прекрасных достижениях я очень ценю его и люблю. Конечно, он был блестящий стилист. Но у него были просто такие патологические вещи. Когда он говорил, что он молится Азирису, его помешательство на половой проблеме как-то носит такой болезненный характер. В общем, о нем последнее слово еще не сказано. Библиография его не собрана. Розанов часто печатался под псевдонимами в противоположных произведениях, то есть в изданиях. Он был то правым, то левым, то критиковал церковь, критиковал монашество, потом обожал православие. В общем, это была очень сложная личность. Как понять, религия и мистика – основа философии, истинная, жизненная основа философии? Как понимать блаженный нищий дух? Основа философии Бердяева, скажем, если для неокантианцев основа философии была гносеология, то есть сложный механизм человеческого познания, то, что нам Кант завещал. Как возможно познание? Непростая вещь, она только кажется простой. Так вот, Кант считал, его открытие заключалось в том, что человек познает мир через те очки, которые на него надеты. Пространство, время и другие категории, они наши, они в нас сидят. Мы совершенно не знаем о том, какова вещь сама по себе. А вот мы так устроены, и вот мы не можем выйти из самих себя. Бердяев не на этом останавливался, а на том, что наша ограниченность познавания – это свойство падшего мира. И что мы можем через это прорваться, через интуицию, через глубинное постижение. Поэтому для него мистика и религиозное понимание лежало в основе. Он не останавливался перед стеной, как Кант. И, с другой стороны, Кант был моралистом. Бердяев не был моралистом, а мистиком. Для него моральность вытекала из постижения Бога. Вердяев говорил, почему вы ничего не сказали о связи с людьми? Ну, лично связи у них не было. В то время, когда Соловьев заканчивал свой земной путь, Вердяев увлекался марксизмом и работал в этих кружках, потом находился в ссылке. Так что общался он тогда с Богдановым и Луначарским, а не с Соловьевым. И к Соловьеву он обратился, уже будучи христианином, философом, писателем. Почему один ребенок рождается в семье бедняков, а другой в семье очень обеспеченный? Один в пустыне Африки, а другой в Ленинграде. Я, честно говоря, на этот вопрос не смогу ответить. Это тайна. А в общем, на самом деле, потому что это его судьба. Но в Африке, в пустыне, может родиться человек, который станет святым, а в Ленинграде негодяем, и наоборот. Значит, судьба – это то, что нам дано в качестве обстоятельств вокруг нас. Чем он это заслужил, что сделал хорошего и плохого? И до рождения он не существовал, и не существовал. Человек существует до рождения, но не как личность. Он входит в целое человеческое единство. Как личности его нет. Но печать общего нашего грехопадения лежит на нас на всех. То есть оторванность от Бога, отделенность. Что на это мог сказать Бердяев, и что скажет ему как священник? Не надо думать, что все, что с нами происходит, это просто вот заработано и заслужено. Когда ученики Христова увидели рожденного слепым, слепорожденным, они спросили, чем он виноват? Или родители виноваты? Кто виноват, что родился слепым? Христос сказал, никто не виноват, ни родители, ни он. А вот эта ситуация его постигла, чтобы с ним произошло что-то важное. И это произошло. Явилась слава Божия на нем. И вот любые пересечения в жизни, которые у нас происходят, они ставят нас перед лицом вечности. И в Сахаре, и в Ленинграде. Что вы думаете о влиянии имени человека на его носителя? Вы знаете, это мне довольно тоже трудно ответить. Вообще, какая-то связь тут есть. Но я не могу объяснить. Булгаков написал свою книгу «Философия имени». Мне это недоступно. Мне мое имя нравится. Я знаю... что и не имеет значения. Представьте себе, что мы бы назывались по номерам, как антиутопия занятия. Это было бы очень противно. Значит, имя это как-то связано с личностью. Это все, что я могу сказать. Что можно сказать по поводу гипотезы, высказанной в газете «Известия» насчет того, что Христос умер в Японии? Я думаю, что это заблуждение. Дело в том, что в Японии христианство стали проповедовать первые миссионеры эпохи Возрождения. Они плохо знали местный язык, почти не знали, но японцы откликнулись, и была создана в то время, в 17 веке, японская церковь. Но императорское правительство ее запретило. И всех христиан убили. Всех. Руководитель священников японских распяли на креста. И эта церковь погибла в крови. Она потом возродилась уже в 19-20 веке. Так вот, я предполагаю, что вот эти сказания, которые там были, это легенда о каком-то из христианских миссионеров, который там умер в те времена. И потом это стало... превратился в легенду о том, что это Христос там был. Предисловие ко второму тому Соловьеву, Лосев пишет, что Соловьев, будучи в семье посадки, не посещал лекции Лавры. Вы же утверждаете обратно. Об этом пишет его племянник Сергей Михайлович Соловьев. В работе Лукьянова, материалы биографии Соловьева, есть воспоминания даже людей, которые видели Соловьева на лекции Духовной Академии. Другое дело, Господь имел в виду, что он не был внимательным слушателем. Я помню, как это написывается. По-моему, Ветер пишет. Мы сидели на лекции, вдруг вошел удивительный человек с длинными волосами, в шапке. Я стоял у окна, постучал пальцами и вышел. Все это Соловьев. В общем, он слушал какие-то лекции, но слушал их не слишком ревностно, и его имел право говорить. И также имел право я сказать, что он там слушал, потому что он был слушателем, вольно слушателем. Надо ли бороться с темными силами, защищаться, или отойти в унижение оскорбления? Нет, надо бороться. Это будет как раз, если им поддаться, это будет унижение оскорбления. Что такое грех? Сопротивление воле Божьей. Предполагается ли цикл лекций для детей? Ну, я, во-первых, веду беседы систематические в школе с детьми. Потом мы будем проводить это в церкви. А после того, как выйдет новое законодательство, я думаю, что я или многие мои коллеги, священники, будут проводить такие беседы. В пятницу на этой неделе я начинаю небольшой цикл бесед с детьми о вере по радио, по первой московской программе. 16 часов 15 минут. Если это не зарежет в последний момент, то значит, там я не один говорю, я разговариваю с детьми, со школьниками. Первая беседа около часа. Вторая о Евангелии тоже около часа будет. Это в цикле истории культуры для школьников. Так что мы постараемся как-то. Разница между духом и душой. Дух – это вот то, в чем запечатлен образ и подобие Божие. Это начало творческое. Это начало мыслящее, самосознающее, естественно, незримое и бессмертное. Психика, душа, это психика, она теснее связана с телом. Душа есть и у животного, и у растения по-своему. Это, душа – это реакция организма на окружающую среду. Страх, поиск пищи. Вот, вы, наверное, видели в кино убыстренные съемки, когда цветы поворачиваются к солнцу, двигаются, раскрываются. У них тоже есть движение, они тоже ощущают как-то. Если можно, зовите дату вашего рождения. Я родился в Москве 22 января, по старому 9 января 35 года. Вы хотите гороскоп мы посмотрели? Это Водолей. Какие книги Бердяева были изданы до революции? Субъективизм и индивидуализм, а духовный кризис интеллигенции, новое религиозное сознание общественность, философия свободы, смысл творчества, кризис искусства, но это уже революция началась. Он очень любил Пикассо, потому что видел в нем как бы симптом разрушения материального обстеневшего мира. Что еще до революции было? Ну, немало было статей опубликовано, цикл статей «Типы русской религиозной мысли». Надо сказать, что Бердяев был один из талантливейших историков русской мысли. У него есть три монографии о Леонтьеве, но это Париж издано, о Достоевском, написано здесь, издано уже за рубежом. А до революции вышла блестящая книга о Ханикове в 1912 году, издательство «Путь». Вот. Ну и еще «Судьба России» – это уже на грани революции и «Воля к жизни», «Воля к культуре». Это была статья, она печаталась в сборнике, посвященной работе Шпенглера «За карты Европы». И статьи, многочисленные статьи в различных изданиях «Вопросы философии и психологии», в журнале «Вопросы жизни», в журнале «Новый путь» и так далее. Вот все примерно, что было издано до революции. Может быть, я что-то упустил, но главное вот эти. И давала ли церковь Бердяева? Нет, это же, вот издательство «Будь», оно было благотворительным. В общем, там печатались церковные деятели, но специально церковные издательства он не печатал. Почему? Он считал себя не теологом присяжным, а свободным философом. Какие произведения будут издаваться? Значит, под редакцией вот, подготовленной присутствующего здесь редактора, заведующего Бердяевским музеем, были напечатаны отрывки из самопознания в журнале «Наше наследие» в этом году. Потом в приложении журнала «Вопросы философии» издано в одном томе «Смысл творчества и философии свободы». Значит, готовится самопознание. И, значит, вышла книга, я уже говорил вам, «Эрос и личность». Что будет дальше выходить, не знаю, но думаю, что следующим должно выйти «Философия свободного духа», как наиболее такая суммарная вещь. Могли бы вы простить самоубийцу? Конечно, как я, наоборот, за него могу только страдать. Как можно помочь церкви в этом вопросе? За самоубийц мы можем молиться, но для этого дается благословение правящего епископа. Впрочем, я от епископа своего получил давно автоматическое разрешение на молитву за самоубийц. Давно еще, лет 25 назад. Ваше отношение к книгам Шмемана. Здравствуйте, он. Нет, к сожалению, протопресвитер Александр Шмеман скончался от рака. Вот. Книги его я очень ценю высоко. В общем, в Америке равного ему богослова нет, потому что его преемник, отец Иоанн Мейндорф, больше историк церкви, чем богослов. Хотя и богословием тоже занимается. Прекрасно занимается. Шмеман великолепный проповедник, чудесный человек.
Конец записи.